Сколько чудных уроков мы находим в книге «Деяния». Многому она может нас научить, и особенно о молитве, о значении молитвы, о ее силе и о том, какой должна быть эффективная молитва. В первой же главе этой книги говорится о том, как первые христиане, последователи Иисуса Христа, после Его вознесения единодушно пребывали в молитве и молении, ожидая обещанного Духа Святого. Однако только после излияния Духа Святого Церковь молилась как должно. И неудивительно, когда Дух Святой вселился в них, их молитва стала совершенно иной. Она стала живой, сильной, эффективной, ибо Дух Святой, Он и есть Дух молитвы. Вот почему после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы сказано, что они, то есть верующие, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот почему вплоть до самой последней страницы этой замечательной книги в разных условиях и обстоятельствах мы видим, как Церковь прибегает к этому сильному и эффективному источнику силы – к молитве. Молитва стала неотъемлемой частью жизни как всей Церкви в целом, так и каждого ее отдельного члена. Например, с самого начала существования Церкви служители приняли конкретное решение постоянно пребывать в молитве и служении Слова. О, если бы сегодня каждый служитель Божий поставил бы молитву на первое место, какие бы мы видели результаты в деле Божьем? И это касается не только служителей, но каждого члена тела Христова. Тут сказано, что вся церковь молилась. Не мудрено, что первые христиане, по свидетельству их врагов, перевернули весь мир. Сегодня в основу нашей беседы я хотел бы взять одну из этих чудных молитв из книги «Деяния». Кстати, это первая молитва после Дня Пятидесятницы, о содержании которой мы узнаем от Луки, автора этой книги. Какая это чудная, какая образцовая молитва. Она замечательна не только своей невероятной силой, но и своим содержанием. В этом отношении это молитва, которой нам следовало бы подражать. Перед тем, как глубже вникнуть в нее, следует иметь в виду, в каких условиях эта молитва была вознесена к Богу. И, конечно, чтобы лучше понять значение этой молитвы, необходимо принять во внимание то, что произошло до того, как они, то есть вся церковь, единодушно возвысили голос к Богу. Церковь совсем недавно начала свое существование и почти сразу была сопоставлена с ожесточенными нападками со стороны врага. Хотя на этот раз власти решили отпустить Петра и Иоанна из-за страха перед людьми, которые славили Бога за соделанное чудо над хромым от рождения человеком. Они, тем не менее, с угрозой приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Так что положение апостолов и молодой церкви было отчаянным. Власти были полны решимости, не иначе, как полностью с ними расправиться. Да, церковь ожидала уничтожения. И что делает церковь в таких условиях? Имейте в виду, что это было первое преследование. Церковь ничего подобного еще не испытывала. Наоборот, она находилась, как сказано в конце второй главы, в любви у всего народа. И вдруг враг обрушился на нее. Как ей быть? И здесь как раз в 24 стихе 4 главы книги «Деяния» мы читаем такие слова, что они единодушно возвысили голос к Богу и сказали. И вот то, что они сказали Богу в своей молитве, и является нашим сегодняшним текстом. Какой изумительной была эта молитва! Какие чудные результаты последовали за ней! Подумайте, какое мы имеем преимущество, что для нас в этой четвертой главе записано содержание этой молитвы. Поэтому давайте в первую же очередь прочтем ее. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, «Ты устами отца нашего, Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы, замышляя тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и с народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса». Эффективность нашей молитвы, дорогие мои, зависит от наших знаний и понятия о Боге. Каково твое и мое представление о Боге, такой будет и наша молитва. Знаем ли мы, как молиться? Давайте сверим свои молитвы с этой молитвой. С чего мы начинаем, когда молимся, и с чего начали члены Первоапостольской Церкви? Вот здесь как раз мы чаще всего ошибаемся, дорогие мои. Мы неправильно начинаем молиться. Обычно наша молитва начинается с просьбами. Но с чего начинает свою молитву Первоапостольская Церковь? Я еще раз хочу напомнить вам обстоятельства, при которых была вознесена эта молитва. Церковь была окружена врагами, которые во что бы то ни стало хотели ее уничтожить. Серьезнее положение и быть не могло. Кто за них заступится? Прибегнуть к помощи каких-то влиятельных лиц они не могли, так как эти влиятельные лица, эти сильные мира сего были их противниками. С человеческой точки зрения их положение было крайне незавидным. И вот, принимая это во внимание, заметьте, как они молились. Во-первых, я не замечаю здесь никакой паники. Нет ни малейшего признака, что враг сумел их напугать своими угрозами. Вот почему первые слова их молитвы так значительны и так сильны. Слушайте, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». Давайте зададим себе вопрос и постараемся ответить на него честно и откровенно. Если бы мы оказались в подобных условиях, молились ли бы мы так? Чаще всего, когда мы попадаем в какое-нибудь большое испытание и не видим выхода в отчаянии, мы прибегаем к Богу в молитве и начинаем сразу же с нашей нужды: «Боже, помоги нам, сделай то и другое для нас». Молитва начинается с самих себя: «Господи, выручи меня, избавь меня, сделай то, сделай другое для меня». Не потому ли мы так молимся, что наше знание о Боге так ограничено? Но послушайте, как молилась эта Первоапостольская Церковь. Несмотря на опасность их положения, они начинают прославлением Бога: «Владыка Божий». Что они этим хотят сказать? Произнося эти слова, они говорят: «Боже, ты являешься высшей, верховной властью. Нет никого сильнее тебя. Ты властелин, суверенный Бог, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. Все под твоим контролем». Вот с каким Богом они имели дело. Он был их Богом. В греческом подлиннике слово «владыка» так звучит: «деспота». От этого слова происходит наше русское слово «деспот». Со временем оно приобрело отрицательное значение. Когда мы говорим о деспоте, то мы имеем в виду человека, злоупотребляющего своей властью. Но первоначальным значением этого слова было «властный», имеющий безусловную власть, верховную власть. Таково значение этого слова, переведенного на русский словом «владыка». Итак, согласно их понятию, Бог был абсолютным властелином, то есть суверенным Богом, владыка. Эта уверенность была положена в основу их молитвы. Это была уверенность, что у Бога вся власть. И вот, несмотря на то, что им грозила смерть, они в первую очередь не о себе говорят, не о своих испытаниях упоминают. Нет, их внимание сосредоточено на величии Божьем. В этом, возлюбленный, весь секрет эффективной молитвы. Поэтому никогда не будем забывать, с кем мы имеем дело, кому мы обращаемся, когда мы молимся. Мы приходим в присутствие Творца неба и земли, Создателя всей Вселенной и всего, что в ней есть. Наши молитвы тогда будут иметь значение, дорогие мои, когда мы, являясь в Божьем присутствии, будем помнить, кто Он. Когда мы примем это во внимание, тогда и наша молитва начнется поклонением и славословием. Забудем на время наши личные нужды и начнем наши молитвы прославлением того, кому мы молимся. Когда мы вот так сосредоточим свое внимание на Боге, на Его величии, на Его силе и на том, кем Он является, тогда мы удивимся, насколько незначительными покажутся нам наши нужды и проблемы. Ведь у нас такой великий Бог, безначальный, и бесконечный, вездесущий и всемогущий. Он не только все может, это Бог, которому должна покориться всякая тварь на небе, на земле и в преисподней. Когда мы подумаем, что Он наш Бог, для которого нет ничего невозможного, то что по сравнению с этим наши проблемы? Чтобы их разрешить, Ему и перста не нужно поднять. В присутствии такого Бога все остальное блекнет. Эти верующие были настолько поглощены созерцанием величия Божьего, что почти забыли себя, свои трудности и испытания. Почему? По очень простой причине. Они отвратили взор свой от себя и своих преследователей и сосредоточили его на величие, могуществе и силе Божьей. Когда мы так поступаем, то страх и всякая боязнь должны исчезнуть. Итак, первое, что мы видим в этой молитве, это уверенность молящихся во всемогуществе Божьем и в Его суверенитете. Во-вторых, мы видим из молитвы этих верующих, что их вера в Бога была основана на Слове Божьем, на священных писаниях. Они были уверены в богодухновенности Библии. Библия для них была окончательным авторитетом и поэтому источником веры, мудрости и дерзновения. Да, дорогие мои, смелость и дерзновение в молитве зависят от нашего отношения к Библии. Верим ли мы, что это Слово Божье, что Библия не только содержит в себе Слово Божье, но является от начала до конца Словом Божьим? Если у меня есть малейшее сомнение в ее достоверности, то какое я могу иметь дерзновение в молитве? Свою молитву Первоапостольская Церковь основывает на факте богодухновенности Библии. Если говорить, что какая-то из доктрин Библии важнее остальных, то это доктрина о ее богодухновенности, что вся Библия от начала до конца написана по вдохновению Божьему. Слушайте, как они молятся. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники» и так далее. Они цитируют из второго псалма, псалма, предсказывающего о грядущем Мессии. То, что они так свободно цитируют в своей молитве Священное Писание, говорит мне, что они не только верили в богодухновенность ее, но они отлично знали свою Библию, так что могли наизусть цитировать из нее. О, как необходимо знание Слова Божьего для эффективной молитвы! Этот 25 стих является одним из убедительных мест в Библии, указывающих на ее богодухновенность. Послушайте еще раз. «Ты, обращаясь к Богу, говорят они, устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Вот вся тайна богодухновенности. Бог устами человека говорит Духом Святым. Читаем дальше стих 25. Это цитата из второго псалма. Что метутся язычники и народы, замышляет тщетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Из этой цитаты мы видим, что они не только верили, что Бог всемогущ, но они также верили в предведение Божьем. Слушайте, что они дальше говорят. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Откуда у них взялась такая мудрость, такое понимание, что случившееся не было какой-то случайностью? Источником их мудрости было Слово Божье. К сожалению, сегодня время не позволяет вникнуть во все детали этой молитвы. Но заметьте мудрость этих верующих. Они поняли, что фактически враги обрушились не на них, а на Господа и на Христа Его, на Святого Сына Его Иисуса. Говоря о распятии Иисуса, то сделали это язычники и народ израильский по определенному совету и предведению Божие, как сказал в своей первой проповеди Петр в день Пятидесятницы. Здесь в своей молитве они повторяют ту же истину. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Преследователи не могли и мизинцем пошевельнуть против Сына Божия, если бы Бог этого не допустил. Для них это было ясно. Они не верили в случайности. Они были убеждены, что под Божьим контролем было каждое событие в истории человечества. Не человек решает, а предопределение Божие. Да, руками грешников было совершено величайшее преступление, руками язычников и народа израильского. Но оно было допущено по определенному совету Божию. Это они поняли из священных писаний. И это уверенность, дорогие мои, в том, что ничто не может коснуться нашей жизни без изволения Божия, дает смелость и силу в молитве. Но в этой молитве мы обнаружим еще один фактор, который дал им такое дерзновение и уверенность в молитве. Они сознают, что фактически это вовсе не их проблема, но Божья. И поэтому ее может разрешить только Бог. Почему? Потому что враг восстал не против Петра и Иоанна, не против церкви, но против самого Христа. И об этом они говорят Господу в своей молитве. «Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его». Иными словами, они напоминают Богу, что они подняли руку не против них, а против Него, против Бога и против Сына Его. Кто мы такие? Мы всего-навсего пешки в Твоих руках, Боже. Эту борьбу они ведут не против нас, но против Тебя и против помазанника Твоего. Дорогие мои, это знание, это уверенность, что дьявол ненавидит Христа, что он хочет уничтожить Его, Иисуса Христа, а мы только орудие в руках Божьей, даст смелость в молитве. Почему? Потому что мы знаем, что Христос сильнее дьявола. Он его уже победил на Голгофском кресте, и окончательная победа за Христом. Слава и благодарение Ему. Поэтому, зная не только, что дьявол и ад, и все полчище его настроены против Бога и Сына Его, но также, что Господь одержит окончательную победу, мы можем быть спокойны и уверены, что этот Бог и нас выручит, и нас не оставит. Да, эти люди в молитве вручили свои проблемы в руки Божьи, потому что они поняли, что это проблемы Бога, а не их. И только после этого они упоминают о себе одним предложением. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Вы заметили? Ни малейшего намека на то, чтобы Господь облегчил их положение, чтобы дал им немного отдохнуть, послал небольшую передышку, утешение и хотя бы временный покой. «Господи, разве Ты не видишь, как над нами издевается? Будь милостив к нам и обуздай врага, пошли твой суд на них». Ничего подобного. Веря и знаю, что это произошло не случайно, они спокойно и убедительно просят: «Дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». Иначе говоря, дай нам еще большую смелость делать то, что власти запретили нам делать. А что власти накрепко запретили им делать? Проповедовать Иисуса Христа. Перед ними стоял вопрос: кого слушаться, человека или Бога? И их ответ был ясным, конкретным и окончательным: мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот почему теперь, собравшись вместе всею церковью, они просят, чтобы Господь узрел на угрозы преследователей и дал им, церкви, со всею смелостью говорить слово Его. И это они просят, несмотря на то, что они имели смелость. Сам враг дивился их смелости. Но, тем не менее, они просят: «Господи, дай нам еще больше смелости». И что же? Бог ответил им. Возлюбленные, Он не мог не ответить на такую молитву, на молитву, которая началась признанием всемогущества Божия и прославлением, с уверенностью, что Бог все делает прекрасно и что Он не допустит ничего, не прошедшего Его цензуры. Поэтому в 31 стихе мы читаем: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Этим невероятным явлением, поколебав место там, где они находились, Господь как бы хочет сказать: «Вот такая молитва мне нравится. Ею вы коснулись моего сердца. Вот вы всегда так молитесь, и я не смогу оставить такую молитву без ответа». Это был знак Божьего одобрения. Как молимся мы, дорогие мои? Почему бы нам и в этом не подражать верующим времен апостолов? Время мое истекло, я должен закончить. Но прошу вас, наедине откройте ваши Библии на 4 главе книги Деяний и прочтите медленно, несколько раз, это место. И пусть эта молитва будет образцом для вас. Могу гарантировать, что результаты превзойдут все ваши ожидания. А если ты, мой дорогой друг, еще не познал нашего чудного Бога, то умоляю тебя, ради блага твоей бессмертной души, обратись к Нему с покаянием и верой в Сына Его, Иисуса Христа, и ты тоже познаешь, как благ наш Бог».